Глава 43. Стентон решил забронировать билет на завтрашний берлинский поезд, отходивший утром. Ехать было опасно. Полиция наверняка его ищет. Имеются фотографии с документов и тот снимок перед штаб-квартирой СДПГ. И еще, разумеется, подробное описание от Бернадетт. С другой стороны, горят ли немецкие власти желанием поймать преступника? Красавицы-ирландки и английские убийцы-одиночки газетами не поминались. Ясно, что полиция не разгласила этот нюанс расследования. А вот безудержные гонения на немецких либералов, социалистов и профсоюзы не стихали. Под предлогом расследования полиция и армия сводили старые счеты, и выход на сцену истинного злодея, который вдобавок одиночка иностранец, испортил бы все представление. «Даже если его обнаружат, — прикинул Стентон, — полиция будет помалкивать. Но обнаружат вряд ли. Документы надежные, а обстановка для путешествия инкогнито бывала и круче. По крайней мере, в Берлине не придется изображать аборигена, как в горах между Пакистаном и Афганистаном». Стентон так и ходил в одежде, украденной в берлинском отеле, и потому последний день в Константинополе посвятил приобретению гардероба, достойного облика Людвига Дрекслера. Наряд цивильный, но в военном духе. Пиджак с блестящими пуговицами и брюки в обтяжку кавалерийского покроя. Плюс монокль с простым стеклом, необъяснимый писк моды у германских офицеров. Случись встреча с англичанами, с которыми он повздорил свое первое утро в 1914 году, за прусским фасадом не распознать старого знакомца. И потом говорил он только по-немецки. Вечером Стентон сидел в восточном баре отеля «Перопалас», пил шнапс и не отказывался от сигарет, предложенных барменом. Если тот и заметил какое-то сходство между немецким юнкером, курившим одну за другой, и отставным британским офицером, 2 месяца назад сидевшим на этом самом месте, то виду не подал. Утром Стентон опять поехал на вокзал Сиркеджи и сел в берлинский поезд. Когда состав тронулся, вспомнилась Маккласки. Скучал ли он по ней? В тот раз она безумно радовалась, накупила уйму сластей и курева, предвкушала величайшее приключение, какое только может выпасть человеку. Нет, он не скучал по ней, но жалел, что она лишила его счастья сгинуть из времени вместе с Кэсси, Тессой и Биллом. Окажись Маккласки рядом, он бы снова сбросил ее с поезда. Поездка казалась бесконечной. Стентон весь извелся. Паровозный запах, шум и тряска, фарсовые костюмы, поначалу заставлявшие себя чувствовать статистом в шикарном историческом фильме, больше не удивляли. Все стало обыденным и привычным. Стентон наконец-то отучился беспрестанно хвататься за мобильник, смирившись, что тот уже никогда не зазвонит. И не забывал на остановках покупать книги и газеты, ибо других развлечений в поезде не найти. Разве что разговоришься с очаровательной незнакомкой, которая в конечном счете разобьет тебе сердце. Мысли о Бернадетт бередили душевную рану, особенно когда поезд проезжал через Вену. Но, как ни странно, боль утешала. Она говорила, что сердце еще может быть разбито, душа еще была живой, способной любить. А он и сейчас любил Бернадетт. В Берлине Стентон решил пренебречь съемной квартирой и остановился в гостинице. Верной тактике прятаться на людях, он вошел в роль богатого спесивого отставника, вернувшегося в родные пенаты, и поселился в Кемпинске, лучшем и весьма популярном берлинском отеле. Промаршировав к конторке портье, Стентон отчеканил: «Я командир Людвиг Дрекслер, полковник императорских колониальных войск в Африке». Вся его манера выражала непробиваемую самоуверенность белого человека, привыкшего повелевать туземцами. Портье залепетал подобострастное приветствие, но Стентон его перебил, шваркнув документы и кожаные перчатки на стойку. «Я желаю двухкомнатный номер с ванной и туалетом, самый лучший. Если вы не располагаете номерами категории «люкс», прошу указать адрес, где таковые имеются». В неотесанном отставнике, пытавшемся впечатлить столичную гостиничную обслугу, никто бы не заподозрил англичанина-самозванца, скрывавшегося после убийства германского императора. Оставив багаж в номере, Стентон спустился в холл и тотчас приступил к делу. С перестрелки на крыше минул почти месяц. След его коллеги по путешествию во времени сильно остыл. На извозчике Стентон отправился в центральную городскую библиотеку, намереваясь в месячной газетной подшивке отыскать сведения о раненом стрелке. Дедовский способ. Еще недавно Стентон клял бы отсутствие интернета, но сейчас даже не вспомнил о его существовании. Он стал человеком начала 20 века. Надо привыкать. Тем более на втором заходе в столетие. В библиотечном архиве, хорошо организованном и систематизированном, нужный след нашелся быстро. В заметках часто упоминалась обнаруженная на крыше универмага загадочная личность, которая пыталась спасти Кайзера, но была тяжело ранена. Газеты не обогатили информации. Стентон уже догадался, что человек тот не охранник. Правда, всплыл один неожиданный факт. В первом репортаже говорилось о раненом мужчине, но позже выяснилось, что на крыше нашли женщину. Новое поколение хроносов отправило в прошлое даму. Впрочем, ничего удивительного. В 21 веке было немало отменных офицеров женского пола. Однако, разглядывая следы в подвале, Стентон думал о мужчине с маленьким размером ноги. Видимо, уже настолько проникся пост-эдвардианским мышлением, что даже не возникло мысли об агенте-женщине. Бернадет, конечно, пришла бы в восторг. Частые, незваные гости памяти. Стентон по ней ужасно скучал. Он не винил ее в предательстве. У нее просто не было выбора. Разве могла она поверить в его историю? А он-то хорош. Зачем рассказал? Конечно, выпивка и любовь затуманят чей хочешь рассудок. Но все равно нельзя быть таким дураком. Никто бы на свете ему не поверил. Правда, теперь такой человек появился. Еще одна женщина. Полиция считает ее не вполне адекватной. Она, возможно, член какой-то странной секты, писали газеты, не объясняя причин этих выводов. По крохам информации стало ясно, что женщина выжила, но состояние ее крайне тяжелое. Очень скоро эта история и вовсе исчезла с газетных страниц. Последний раз она упоминалась в Берлинер Тагеблат. Стентон выписал фамилию репортера и спросил у библиотекарши адрес редакции.
«Я могу назвать адрес, но там никого нет», — пробурчала та. «Полиция закрыла газету».
Говорила она отрывисто и нехотя. Что ж, понятно. По словам Бернадет, газета была единственным крупным изданием либерального толка, у которого имелись хоть какие-то принципы, и теперь пала жертвой военной чистки. Библиотекарша выглядела классической новой женщиной. Волосы стянуты в пучок, очки в черепаховой оправе, опрятная блузка и галстук. Ясное дело, суфражистка и наверняка поклонница Тагеблат. А Стентон в его нынешнем облике выглядел реакционным милитаристом.
«Жаль», — сказал он. «Я очень хочу поговорить с одним журналистом. Где у вас телефонные справочники?»
Библиотекарша небрежно кивнула на столик со справочниками. В те дни библиотеки были хранилищем не только книг, но и всевозможной городской информации. Стентон открыл справочник на букве «Ф» и отыскал Антона Фидлера, автора газетной заметки. Он надеялся, что успешному репортеру хватает денег на оплату телефона. Ему повезло. Герр Фидлер ответил на звонок и охотно сообщил свой адрес. Журналист обитал в Веддинге, районе, ассоциировавшемся с рабочим классом и радикальными политиками. Поблагодарив библиотекаршу, Стентон поймал извозчика. Он не объяснил, зачем ему понадобилась подстреленная женщина. Но Фидлер и не спрашивал. Безработный журналист пополнил многотысячную армию жертв безудержно жестоких репрессий, что прокатилось в отместку за убийство Кайзера. В обмен на информацию он хотел денег, и Стентон дал понять, что готов заплатить.
«История чертовски интересная», — сказал Фидлер, позволив пригласить его в местный бар и угостить выпивкой. «Но легавые не дали бы ее напечатать. Даже еще когда нас не закрыли. Чего на них нашло? Просто безумие. Для них революционер всякий, кто не прусский генерал. Тагеблат радикальный, как сосиски с картофелем. А они ведут себя так, словно вместо передовицы мы печатали коммунистический манифест».
Стентон вернул его к теме. «Чем эта история так уж чертовски интересна?»
«Я вам скажу, чем».
Подавшись вперед, Фидлер отер пивную пену с губ и откинул прядь сальных волос со лба.
«Баба эта ведьма. Вот что такого интересного. Я видел ее в камере, когда легавые еще окончательно не взбеленились. Острижена под ноль, на башке ежик с
сквозь который просвечивает вытатуированный номер. Руки-ноги тоже в наколках. Корявая любительская работа, видимо, ножом и тушью. Боль поди адская. В центральной кутузке у меня есть информатор. Так вот он сказал, у нее все тело в рубцах. И везде наколки, даже на манде. У женщины, у белой женщины. Наколка на шахне. Ничего себе.
Стэнтон счел это очень странным, но совсем по иной причине. Крутые армейские девушки делали себе татуировки. Только, конечно, не на всем теле. Но вот любительские наколки, выполненные ножом и тушью, и рубцы. Если новые хроносы хотели, чтобы их посланец легко растворился в обществе 1914 года, они сделали весьма необычный выбор. Что же это за мир, из которого прибыла женщина? Фидлер снова заказал пиво и наполнил стакан из бутылки, оплаченной Стэнтоном. На стекле остались жирные следы пальцев. Стэнтон отметил грязный воротничок его рубашки. Всего несколько недель назад этот человек вел колонку в солидной газете. Сейчас же явно экономил на горячей воде для мытья и стирки. Наступили тяжелые времена. Похоже, через месяц его ждет нищета. Пил он, словно горький пьяница.
«Она явно иностранка!»
Фидлер беспокойно поглядывал на бутылку.
«Возможно, англичанка, хотя говорит и по-немецки. У нее какой-то странно усеченный немецкий, — сказал мой осведомитель, с обильным вкраплением русских слов, весьма своеобразных».
«Вы знаете, где ее содержат?» — спросил Стэнтон.
«Уже не в кутузке. Она ведь ранена. Я слышал, дела ее так себе, вроде бы заражение крови. Часто убивает не сама пуля. Я бы, наверное, мог кое-что выяснить, но информация стоит дорого».
«Чем быстрее узнаете, тем больше получите. Если скажете сейчас, плачу 100 марок сразу».
Стэнтон понимал, что Фидлер тянет резину, желая заработать. Наверняка он уже выяснил все, что можно.
«Вы проницательны, полковник», — усмехнулся Фидлер. «Вам бы в журналисты».
«Боюсь, спрос на них падает».
«Да уж»,
— Фидлер помрачнел.
«Скоро останутся лишь те новости, что прямиком поступили с Вильгельмштрассе. В общем, ее перевели в больницу. Если выкарабкается, полиция рассчитывает что-нибудь из нее вытянуть. Но ее охраняют. Вас к ней не пустят».
На пивной картонной подставке Фидлер записал адрес. Берлинербух. Больница, в которой лежал Стэнтон. Это хорошо. Планировка немного знакома, и уж там-то полиция никак не ждет убийцу Кайзера. Вручив Фидлеру гонорар и бутылку, Стэнтон пошел искать извозчика. Нужно спешить. Если женщина еще в больнице, у нее наверняка заражение крови. Но вполне возможно, она уже умерла.